Наши слушатели очень активно откликнулись на тему освоения космоса, дальних планет. Пишут, что и Марс надо осваивать, и Луну надо застолбить. В общем, настроен решительно.
Да, но вот одновременно говорят, что не хватает спутников для ретрансляции нашей прекрасной передачи по бескрайним просторам нашей Родины. Ну, тут один дальнобойщик написал, что, мол, Луна и Марс — это классно, но вот было бы неплохо, чтобы можно было слушать в дороге между городами нашу радиостанцию. Я тоже так считаю, что было бы это неплохо.
Надеемся, что скоро так и будет.
Да.
Ну что ж, теперь переходим к темам внешней политики. Вашим коронным, Сергей. Сергей Лавров, ваш тезка, глава МИД, заявил о том, что по поручению президента разрабатывается новая редакция концепции внешней политики России. Об этом сказал, выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Речь идет о переходе к новой полицентричной архитектуре мировой политики, которая в идеале должна опираться на взаимодействие ведущих центров силы в интересах совместного решения глобальных проблем, сказал Лавров. Такое видение разделяется многими государствами, хотя, как и на всех предыдущих этапах истории, автоматизма в международных делах не существует и нет никаких гарантий, что позитивный вектор возобладает. Последний раз концепция внешней политики России обновлялась в 2013 году. Как считаете, Сергей, вот не совсем понятно, да, наверное, из этой цитаты, что именно нового будет в этой
концепции? Но мы не можем сказать наверняка, что там будет нового, но, насколько можно догадаться, это будет касаться в первую очередь вот, ставки на развитие именно многополярного мира, да, и на роли России в борьбе за этот многополярный мир. Я лично считаю, что одной из наших самых больших ошибок внешней политики была фактически отказ от нее после распада Советского Союза. Мы одну крайность, а именно такой вот советский глобальный проект, сменили на другую крайность, полный отказ от какого-либо внешнего проекта. И это принесло очень серьезные проблемы нашему позиционированию везде на планете, и в первую очередь в постсоветских странах, хотя это было крайне важно обеспечить, учитывая то, что это пояс безопасности, что называется. К сожалению, я считаю, что в 90-е годы эта политика была провалена практически по всем направлениям. Вот. И эта зависимость от взгляда Запада на вещи, она ничего хорошего нам не принесла. Надо иметь собственную политику, основывающуюся на собственных интересах, во-первых. Ну, а с точки зрения глобальной, да, все равно, как, что бы по этому поводу ни говорили, пусть это слушается замусолено, но все равно надо стремиться к тому, чтобы доминировала концепция многополярного мира, к тому, чтобы вопросы решались на международных площадках, в том числе на площадке Организации Объединенных Наций, чтобы эта площадка не подменялась легитимностью там НАТО или Евросоюза или еще кого-то, и к тому, чтобы, в общем, эта попытка американцев доминировать во что бы то ни стало, а потом говорить, ну, там это была наша ошибка, то наша ошибка, все-таки, видимо, придется противостоять этой политике не в одиночку, а в том числе с теми, кто этой политикой недоволен. А недовольных этой политикой довольно много, и между ними, хотите конкуренции называйте, хотите соперничеством, но, тем не менее, это очевидно, так оно и есть. Но при этом, несомненно, надо это делать, ну, в ситуации, когда глобальная безопасность является приоритетом. То есть это достаточно сложная задача. Грубо говоря, отстаивать свои интересы, не позволять себе садиться на шею, но при этом не допустить большой войны. Вот это, если так кратко сформулировать, это и являются, на мой взгляд, по крайней мере, для нас основными задачами, по крайней мере, на текущем этапе. И я думаю, что в том числе об этом будет говориться в новой доктрине. Интересно, кстати, что вот на G7, которая тут собиралась буквально вот вчера-сегодня, снова прям с какой-то навязчивостью в этом смысле обсуждается инициатива американцев по созданию безъядерного мира. То есть давайте все откажутся от ядерного оружия. Вот. И в этой ситуации американцам будет нечего вообще совершенно бояться в этом мире, и они рассчитывают обычными средствами вооружения, ну и вот этим действительно реально технологическим первенством во многих сферах, обеспечить себе глобальное доминирование и полностью снять возможность какого-то ответного действия с чьей бы то ни было стороны. И более того, лидеры G7 даже призвали к этому. То есть они подписались фактически под американской концепцией. Давайте все откажутся от ядерного оружия, давайте мы все будем разоружаться. Это ясно, что в этой ситуации на данном этапе, да, по крайней мере, ядерное оружие играет роль фактора сдерживания, как раз фактора соблюдение хоть какого бы то ни было баланса, и я думаю, что у большинства других стран, в том числе обладающих ядерным оружием, таких как там, Китай, Индия, Россия, некоторых других, это понимание не найдет. Но это интересно с точки зрения того, куда же, собственно, рулит западный мир в этом направлении. Я думаю, что, возможно, эти факторы тоже будут как-то учтены вот в этой новой концепции внешней политики. Посмотрим, что там будет написано.
Ну и G7, такое впечатление, что они очень хотели бы вернуть Россию в состав этой организации, но не знают, как это сделать, чтобы сохранить лицо. Вроде сами исключили, а теперь вроде бы хотели бы вернуть.
Алла, как вы тоже, вот знаете, вы как это самое, как многие люди, вот хочу видеть хорошее в этом мире, да? А его там нету. Вы хотите его видеть, хотите, а его там нету, да, так сказать. Смотрите, заглядывайте слева, справа.
Ну как же, Штайнмайер вот заявил,
его и нету.
Что хочет видеть Россию.
Во-первых, Штайнмайер это всего лишь министр иностранных дел Германии, одной из стран, входящих в G7. Это раз. При этом внутри Германии Штайнмайер как раз является выразителем интересов того крыла, который выступает за восстановление отношений с Россией. Ему противостоит другое крыло в самой Германии, которое, лидером которого, духовным, по крайней мере, лидером является госпожа Меркель, канцлер Германии, которая, наоборот, считает, что на самом деле Россию надо держать в ежовых рукавицах, давить на нее и прочее. Это первое. Второе. Даже если бы это была позиция Германии, это не означает, что это позиция всех стран, входящих в G7, и все все-таки тоже не будем себя обманывать. Лидирующую роль в G7 занимают Соединенные Штаты Америки, и их голос является в данном случае решающим. Кроме всего прочего, я думаю, что в этом-то и проблема, что понимая тот факт, что и у нас в стране вот есть некий культ Запада и желание постоянно, ну, все-таки быть вместе, быть наравне, да, быть в таких же европейских штиблетах и в таких же, так сказать, штанах в полосочку или еще что-то в этом роде, чтобы нас тоже считали европейцами, они тоже апеллируют к этому. Вот смотрите, мы вас можем G8 обратно взять. Но возникает вопрос, а на каких условиях, собственно говоря, и нужна ли нам этот G8? Ну вот простой...
Ну, соглашения опять же.
Нет, вот простой пример, о котором я говорил. Ну, во-первых, Минские соглашения. Но Штайнмайер вообще какую-то, честно говоря, сказал странную вещь. Он сказал, но при условии, что Россия будет участвовать в мирном урегулировании в сирийском и украинском вопросе. А мы не участвуем разве? В сирийском вопросе разве мы не участвуем? Мы фактически создали условия для начала переговоров между сирийской оппозицией и властью. На Украине разве мы не участвуем в Минском процессе? Ведь все-таки мы были одними из инициаторами Минского соглашения. А так, на всякий случай, сейчас все уже забыли. В общем-то, на самом деле, ситуация могла развиваться и в другую сторону. И в другую сторону, а не в сторону минских переговорных процессов. Поэтому мы прикладываем усилия к этому, да, но даже я вот эти вещи отодвигаю. Вот только что я говорил о том, что G7 поддержал американскую концепцию безъядерного мира. А что, если бы сейчас Россия была в этом клубе, что нам надо было бы делать? Тоже поддержать? И что это означает? Это что означает, что мы...
Но мы же можем выступить против. Даже
мы можем выступить против, но в G7 или 8 нет, насколько я понимаю, такого института, там голосуем большинством. Угу. Вот. То есть вопрос в том, что наше участие в так называемом цивилизованном мире, к сожалению, в чем проблема вообще? Это участие, к сожалению, обставлялось таким количеством неприемлемых для нас условий и нежеланием учитывать наши интересы, что в итоге привело к конфликту. Вот в чем дело. Если это сообщество каким-то образом изменится в отношении к нам, то мы готовы, наверное, пойти на какие-то и компромиссы. Но пока этого нету, я вот лично не вижу смысла участия в G8. И даже когда мы там были, вот кто может сказать вот хотя бы один пример, когда были решены наши вопросы или защищены наши интересы? Такого примера не было.
Ну и даже не находясь в рамках этих организаций, мы, тем не менее, очень уверенно себя чувствуем, да, на международной арене, решаем такие важные вопросы, проблемы, как в той же Сирии.
Ну, мы, по крайней мере, не сильно пасуем, и я считаю, что, в общем, могли бы даже еще увереннее себя чувствовать.
Новости в эфире. 15:16 в Москве. Вопрос от слушателя. Какие страны могут войти в концепцию многополярного мира?
Ну, это немножко такой вопрос, немножко такой не вполне корректный, потому что что значит могут войти или не войти? На самом деле, концепция многополярного мира предусматривает право любой страны, существующей на планете, да, иметь собственное мнение, свои интересы и прочее. А другие страны не имеют права их полностью игнорировать. Что касается многополярного мира, то речь идет о том, что существуют крупные игроки на этой планете, да, кроме Соединенных Штатов Америки и блока НАТО, которые по-другому, чем американцы, немного по-иному, чем американцы, видят это устройство. Но основой для этого могла бы стать та же самая G20, да. членами которой мы являемся, и который вот недавно тоже был саммит этой G20, не так давно, куда входит 20 наиболее влиятельных и крупных стран мира. И на этой площадке, на мой взгляд, вот разговоры, дискуссии, переговоры могут иметь более интересный, конструктивный характер. Да? Это во-первых. Во-вторых, существует, опять же, вернее, даже это во-вторых, во-первых, существует Организация Объединенных Наций. Ее для того и создавали, чтобы какая-то одна страна или две страны не могли бы диктовать всему миру, как ему жить. А его для этого и создавали. А, к сожалению, после распада Советского Союза, когда западный мир потерял некий баланс силовой, ее роль стала падать, ее стали задвигать там куда-то там на задний план и вообще подменять легитимностью ООН, легитимностью там НАТО или Евросоюза или других каких-то организаций подконтрольных, в первую очередь, американцам. И этот процесс, несомненно, разрушительный, потому что попытка американцев оправдывать это борьбой за демократию, но сегодня они одно оправдали борьбу за демократию, завтра другое. Все-таки пусть будет некая площадка, где эти вопросы можно обсуждать всем странам, всем. Независимо от того, к какой там группе они примыкают. Ну а что касается непосредственно наших партнеров, это страны-партнеры по Евразийскому экономическому союзу, по Шанхайской организации сотрудничества, по БРИКСу и так далее. То есть это Китай, Индия, крупные игроки, Бразилия и так далее. У них, я думаю, совершенно никакого восторга не вызывает то, что американцы называются исключительной нацией, говорят, что только они будут устанавливать порядки. Вот, кстати, Китаю тоже они периодически такие пробрасывают вещи. Вот недавно, когда они заключали как раз соглашение о Тихоокеанском зоне свободной торговли, они откровенно сказали, что вот, мол, мы будем устанавливать в этом полушарии правила игры. Мы, а не Китай, и никто не другой. Даже сама вся тональность, на мой взгляд, достаточно оскорбительная. Ну, в Китае, самая крупная страна в мире, живет 1,5 миллиарда человек, да, а им говорят, не ваше дело, да, как бы, будете сюда смотреть, будете, так сказать, делать то, что мы говорим. Вот это и вызывает протест у людей, вот это вызывает неприятие, потому что понимаем, что взять и отдать все наиболее важные глобальные вопросы американскому президенту, который может в любой момент сказать, что, знаете, это была ошибка, но просто означает рисковать жизнью собственной, жизнью своей, жизнью собственного народа, жизнью собственной страны. Вот. Поэтому и нужен этот многополярная концепция. Конечно, это во многом вещи такие умозрительные, они на бумаге, на словах, но в общем, другого выхода, по крайней мере, на данном историческом этапе, на мой взгляд, не существует. Действительно, некий концерт, что называется, наиболее крупных стран по наиболее важным вопросам мирового устройства, вот и это была бы возможность достижения компромисса по разным направлениям, сохранения, по крайней мере, состояния без большой войны, состояния относительной стабильности и безопасности, а это важно, это крайне важно.
Я вот сейчас раскрыла список, в каких международных организациях Россия состоит, тут их очень много, да, ОДКБ, ОБСЕ, Организация Черноморского экономического сотрудничества, Совет Европы, Большая Двадцатка, БРИКС, АТЭС и так далее, Шанхайская организация сотрудничества. Вот в остальных, вот в этих во всех организациях, вот позиция России как на сегодняшний день?
Не, во всех организациях, которые шире, чем западный формат, позиция России очень авторитетная. На самом деле, к мнению России прислушиваются, Россия играет серьезную роль. К вопросу об изоляции. Но это не то, что форма речи, вот нам, типа, мы вот говорим так, как нам удобно. Нет. И это, кстати говоря, к нашим украинским слушателям, если нас кто-то там слушает, нет никакой изоляции России, это объективно. Есть санкции со стороны американцев и их союзников. Это тоже правда. Эти санкции нам доставляют достаточно много хлопот, несомненно. Они являются неудобными. Но даже со стороны Запада эта блокада не является абсолютной. Потому что, как вы видите, у нас масса сохраняется и экономических, и политических, и разных других связей. Ну, например, даже вот пришла тут новость вчера, что даже Совет Россия-НАТО должен возобновить свою работу. А его работа была прекращена как раз на фоне крымской и украинской ситуации. Что говорит о признании того, что без России ну, невозможно обсуждать эти глобальные вопросы. Мы торгуем, вот, опять же, даже те вопросы, которые мы сегодня обсуждали. Французы пользуются услугами нашей ракетной и космической программы. Американцы закупают наши двигатели, причем в прошлом году торговый оборот между США и Россией даже вырос на 2 миллиарда, в то время как в Европе, с Европы упал на фоне санкций. Ну, то есть даже здесь, на самом деле, речь не идет о никакой изоляции. Но что касается остального мира, то там вообще никто никакой изоляции не знает, ничего об этом не говорит. И ни с одной другой страной мира, кроме американцев и их союзников по НАТО, у нас наши отношения за последние годы не претерпели никаких, скажем, никакого сокращения. Ну, вообще никакого. То есть, и более того, в подавляющем большинстве случаев они расширялись. Они расширялись и в экономическом плане, и в политическом, и, опять же, что касается больших, крупных геополитических ситуаций. Ну, вот даже западники не могут отрицать нашу позитивную роль в Сирии. Даже американцы признают нашу позитивную роль в заключении соглашения с Ираном по ядерной программе. У нас нет никаких абсолютно вопросов ни с одной из крупных стран, там, Китаем или Индией, или что-то в этом роде. То есть об изоляции говорить не приходится. Есть проблемы конкретно с Соединенными Штатами Америки и с их ближайшими союзниками в Европе, которых они заставили присоединиться к режиму санкций. Вот эта проблема существует. Можно ли это назвать международной изоляцией? Но я считаю, что это неправильно даже с фактической точки зрения. То есть ее не существует. Поэтому, и, кстати, что касается G20, в этом саммите Россия принимала активнейшее участие. Вот, и никто, ни у кого даже мысли не возникло о том, чтобы что-то там как-то не допустить нашего участия или что-то в этом роде. А в этом же саммите G20, кстати говоря, принимали участие и все лидеры западных стран. Потому что они тоже в этот G20 входят. Поэтому все эти разговоры по поводу изоляции, они такие тоже, ну, в кавычках. Их надо брать в кавычки. То есть ситуация, она такая более сложная, чем ее там представляют. Ну, я не знаю, какие-нибудь украинские СМИ или что-нибудь в этом роде, да.
Вопрос от слушателей. Ходят разговоры про реформу ООН. Какова вероятность лишить Россию права вето?
Ну, разговоры про реформу ООН ходят уже очень давно, и это, кстати говоря, была одна из инициатив американцев, в том числе после распада Советского Союза. То есть пока мы подтверждали все их решения своими подписями, да, в том числе в Совбезе, вопроса не возникало. Но как только мы попытались вот где-то в начале нулевых заявлять свою позицию по вопросам, отличающимся от них, и даже раньше. Это, значит, подозрения американцы испытывали по отношению к нам всегда, но они стали у них обостряться, скажем там, на фоне ситуации войны в Югославии. Затем с появлением Путина этот процесс начал набирать обороты там в геометрической прогрессии. И начались разговоры о том, что вот, значит, времена изменились, Советского Союза больше нету, надо пересмотреть всю архитектуру Организации Объединенных Наций, надо пересмотреть архитектуру Совета Безопасности, ООН, лишить права вето некоторые страны, там, например, Россию. Вот. Ну и вообще сделать так, на самом деле, чтобы ООН стал ручной организацией американцев. Но американцы, на самом деле, и так очень серьезно влияют на организацию ООН.
Но они больше всех платят взнос, по-моему, туда.
Они больше всех платят взнос, она находится на территории США, но они, на самом деле, старицей это используют, потому что все последние генсеки ООН, это были американские креатуры. Все абсолютно. Да, я не знаю, какая была последняя компромиссная. Мне кажется, последняя компромиссная кандидатура была еще когда Советский Союз существовал. А так все остальные, которые после распада Советского Союза, это были люди, поддержанные американцами. И американцы лоббировали их избрание. Поэтому американцы используют ООН. Но им этого мало. Им, в общем, нужна такая международная легитимность, которая бы вообще работала бы как безотказный инструмент. А для этого надо ее перестроить таким образом, чтобы никто не мог всерьез сопротивляться. Чтобы у американцев постоянно там... Чтобы, например, все вопросы решались большинством голосов, а это большинство американцы будут обеспечивать себе там теми или иными способами. Вот, то есть идея простая, да, например, скажем, взять, ну, одна из идей, их там много насчет реформирования, одна из идей вообще убрать право вето, все решать большинством, а жизненно важные вопросы американцы думают решать тем, что они просто будут набирать это большинство, потому что, ну, у них есть блок НАТО, есть, значит, все страны Европы уже под рукой, уже хорошо, да, у нас это есть, нет, у китайцев есть, нет, у индусов есть, нет, значит, они уже в выгодном положении, а плюс есть еще огромная группа стран, скажем, Центральная и Южная Америка, Африки, которые находятся в настолько зависимом состоянии от Запада, что вообще как бы с ними разговор там короткий. Там это вопрос просто покупки. Там еще выделяется очередной кредит или, скажем, еще того проще, вызывается Вашингтон с каким-то дружественным визитом там лидер этой страны, и вот ему там что-то дарят, там, не знаю, какой-нибудь там большую кость. Вот, и он уезжает и голосует как положено. Вот, то есть это одна из таких идей. Но это просто превратит Организацию Объединенных Наций, ну, в куклу, в игрушку. Она и так испытывает проблемы с легитимностью и эффективностью, а это просто сделает ее бессмысленной. Я считаю, что это на данном, по крайней мере, историческом этапе делать нельзя.
Ну вот еще, если продолжать тему нашего сотрудничества международного, вот последние новости интересные о том, что Россия поставила в Иран первую партию С-300. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИДа Иран. Кремль не комментирует эту информацию. Что скажете вы на эту тему, Сергей?
Ну, там ситуация по С-300 известная. Вот, кстати, никакой изоляции, видите, сотрудничество расширяется. Ситуация по С-300 известная. В свое время мы заключили договор с Ираном на поставку этих комплексов, которые действительно очень эффективны и в борьбе с авиацией противника, и в борьбе с ракетами противника. Тогда очень серьезное, значит, свое «нет» сказали, но отрицательную реакцию выразили американцы, израильтяне и ряд стран НАТО. Причины – понятные.
Это еще в 2010 году, когда
заключили, да? Причины, да? Понятные. Если вы помните тот период, то как раз тогда активно обсуждалась возможность чуть ли не нанесения удара по иранским ядерным объектам и воздушного удара по Ирану вообще. И понятно, что С-300 стало бы, сделало бы любые такие удары абсолютно невозможными. Кстати говоря, тогда же была и ситуация по Ливии. И, в общем, это был период, когда, мне кажется, мы пошли на ненужные компромиссы. В общем, нас убедили, что этого не надо делать. Ну, тогда, если вы помните, мы поддержали операцию в Ливии, фактически поддержали, поэтому я думаю, что это и наша ошибка, и было бы неплохо и это тоже признать. Вот, в тот момент был президент у нас Дмитрий Анатольевич Медведев. Я считаю, что мы тогда передоверились как раз западным партнерам. И что касается сделки по С-300, то нам было обещано, что вот, мол, вы откажитесь от этой сделки С-300, а всякие арабские страны закупят у вас оружие на гораздо большую сумму. В итоге сделку С-300 мы приостановили. Иран подал на нас иск в международные суды, а никакие арабские страны никакого оружия покупать у нас не стали. То есть, ну, давайте называть вещи своими именами, нас обманули. Тоже вот к вопросу о тех, кто говорит, вы знаете, во всем виновата наша политика в отношении Украины, а раньше было хорошо. Во всем виноват Крым, а раньше было хорошо. Во всем виновата Сирия, а раньше было хорошо. Вот я вам напоминаю данную конкретную ситуацию. Когда все было хорошо, невероятно хорошо, вот, а президента Медведева расценивали как гораздо более либерального лидера России. И вот именно в эти годы нас просто тупо обманули. Просто кинули. Потому что вот все было так хорошо. Не было ни Крыма, ни Украины, ни Сирии. Все было очень хорошо, а нас просто кинули. Так вот, время прошло. Слава богу, мы ситуацию эту переоценили по-другому. И после заключения известного соглашения недавнего по иранской ядерной программе, российское руководство сочло, что, в общем, нету никаких серьезных поводов не выполнить свои обязательства по сделке, тем более, что Иран грозился нам санкциями, ну, то есть, неустойкой по договору в размере 4 миллиардов долларов. А кому это надо? То есть, мы теряли контракт, еще получали неустойку, а кто бы нам это компенсировал? Я считаю, что решение по возобновлению этого контракта совершенно правильное.
На новости уходим. 15:33 в Москве. Мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, наши контакты 5533, наш смс-портал, и 903-170-63-63. Это наш WhatsApp для ваших бесплатных сообщений, не для звонков. До новостей мы заговорили о продаже, о поставке С-300 партии, первой партии в российской в Иран. Я уточню, что первый полк российских С-300 заступит на боевое дежурство в системе ПВО Ирана летом этого года. Об этом в Иране сообщили. И, значит, контракт на поставку 5 дивизионов С-300 в составе 40 пусковых установок на сумму около $800 миллионов был заключен в 2007 году, однако тогда они не были переданы Тегерану. В 2010 году была сделка заблокирована Россией, и Иран пытался оспорить это решение в Третейском суде Женевы. Сумма претензий Рособоронэкспорту составляла $4 миллиарда. Ну и вот сейчас все-таки сделка состоялась.
Да, ну и что касается Ирана, я напомню, что я почему сказал, что считаю, что это правильно. Ну, во-первых, раз мы заключили договор, то надо выполнять обязательства по договору, это правильно.
Мы же не как французы с Мистралями.
Да, потому что получается, что да, мы там поступали чуть ли не как французы с Мистралями. Вот, и я считаю, что то, что мы вернулись к выполнению этого договора, совершенно правильно с точки зрения и надежности поставок, и с точки зрения, как бы так, бизнес-этики. Во-вторых, это хорошие деньги. Иранцы, в принципе, вслед за С-300, судя по всему, уже проявляет интерес к развитию этого комплекса С-400 и другим системам наших вооружений. Для них это важно, потому что иранская армия на самом деле нуждается в модернизации и перевооружении, и наше оружие — это оптимальный вариант для них по целому ряду позиций. В-третьих, с Ираном мы сотрудничаем в Сирии, и это сотрудничество важно, потому что на земле как раз главную помощь, внешнюю помощь сирийцам оказывают именно иранские подразделения. И в-четвертых, Иран является нашим соседом по Каспию, и общая позиция по Каспийской ситуации с Ираном, на самом деле, является одной и наша, и Ирана является, ну, гарантом стабильности в этом регионе мира, потому что желающих туда проникнуть достаточно много, и, в частности, вот я, когда говорил о Карабахе, я считаю, что одной из причин, по которой все это разгорелось, является желание определенных внешних сил под предлогом этого конфликта проникнуть на Каспий. Но некоторые критикуют такую мою точку зрения, но я от нее не отказываюсь, потому что считаю, что стремление такое существует, и карабахский конфликт как раз мог быть предлогом для внешних сил, в первую очередь для турок-американцев, или для американцев через турок, для проникновения на Каспий. Сейчас, кстати говоря, вот усилия Москвы по установлению перемирия все-таки какие-то результаты дают, хотя обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия. И ситуация там остается достаточно напряженной. Вот пока на самом деле никаких внятных гарантий безопасности НКР Азербайджан не дает. Я думаю, что вряд ли этот вопрос вообще может продвигаться в политической плоскости серьезно вперед. Ну так вот, это возвращаясь к Ирану, я считаю, что совершенно верно наше сотрудничество по этому направлению. И вообще по оружейной программе я надеюсь, что вслед за выполнением контракта по поставкам С-300 будет развиваться сотрудничество и по другим вот здесь вот оборонным общим направлениям.
Ну, а вот Иран, если бы он не купил это оружие у нас, вооружение,
он бы не купил его ни у кого. Ни у кого, да. Потому что, во-первых, аналогичных комплексов, вот прям идентичных С-300 по соотношению цена-качество вообще нет. Ну, просто нету. Это объективно. Есть или хуже, или дороже. Это раз. Второе. Контроль за продажей таких комплексов, аналогов, находится в руках американцев или их союзников. И они бы Ирану эти вещи просто не продали бы. Поэтому Иран обратился к нам, поэтому поставка С-300 для них так важна, поэтому они столько лет ждали, несмотря ни на что. Потому что если бы они могли купить, они бы давно уже купили. То есть, ну, вот мы отказались еще в 2010 году, с тех пор прошло уже 6 лет, за это время можно было найти, подобрать себе вариант, да, так сказать, но они этого не сделали, потому что это на самом деле практически невозможно. То есть или это совсем другое соотношение цена-качество, или просто это вам не продадут по политическим соображениям.
А вот позиция Турции в этом вопросе, вот для них это как?
Ну, Турция с Ираном вообще традиционно имеют такие конкурентные отношения в этом регионе, но нельзя сказать, что это какая-то прям такая вот фатальная напряженность, хотя обратите внимание на то, что происходит в Сирии. На стороне противников Асада фактически выступают турки, на стороне сторонников Асада выступают иранцы. На стороне противников Асада выступают саудиты, на стороне сторонников выступают иранцы, а Иран с саудитами имеет еще целый ряд напряженных точек соприкосновения, например, в Йемене, где саудиты пытаются вести войну против союзников Ирана, и, откровенно говоря, пока они эту войну не выигрывают, скажем так. Не буду говорить проигрывать, но не выигрывают. Поэтому отношения с турками, кроме всего прочего, Турция все-таки член НАТО. Единственный член НАТО в регионе и ближайший союзник США, несмотря ни на что. Военно-политический союзник США здесь. А на иранцы пока не отказывались, несмотря ни на какое потепление, от формулировки, что вот США — это большой дьявол, а Израиль — это маленький дьявол. Так это они продолжают говорить. Там адекватность этих формулировок мы можем с вами обсуждать, но это так. На самом деле никакого такого радикального изменения в этом смысле не произошло. Поэтому турки вряд ли в восторге от того, что эти комплексы будут проданы иранцам.
Ну, вот, кстати, о роли Турции в Нагорном Карабахе, в ситуации в Нагорном Карабахе, уже премьер-министр, да, Дмитрий Медведев уже осторожно так сказал о том, что да, какая-то роль там Турции в этом вопросе, она может быть.
Ну, так как я не премьер-министр, мне не обязательно осторожничать, но и потом я здесь, как известно, не щажу, так сказать, эти стороны конфликта, я об этом говорил с самого начала, я от этого не отказываюсь. Но, во-первых, во-вторых, в-третьих, в-пятых, это я уже говорил, а кроме вот о чем я не говорил, кстати, тут вот тоже будет выходить одна из передач, которая обсуждала, где проходило очень горячее обсуждение Нагорно-Карабахского конфликта, вот она я не знаю, можно ли это говорить, там эти названия.
Ну, вы же там выступали.
Да, ну да, на ТВЦ «Право голоса» следующее будет как раз по Нагорно-Карабахскому конфликту. Там азербайджанские и армянские, скажем так, эксперты очень горячо дискутировали, и там же участвовал я в этой передаче. Поэтому, кому интересно, может посмотреть. Ну так вот, один из факторов, который, мне кажется, подтверждает участие Турции, это наличие турецкого оружия. Хотя азербайджанская сторона это отрицает, но наличие турецкого оружия отрицать, на мой взгляд, невозможно. Оно у них есть, оно активно действует, в том числе это и тяжелое оружие. Это и тяжелое оружие, и вот в этом наступлении, будем называть вещи своими именами, которое азербайджанская сторона предприняла несколько дней назад, турецкое оружие участвовало. Оно там есть, и оно участвует. Поэтому говорить о том, что турецкого фактора нет, ну, было бы как-то смешно. И я думаю, что премьер Медведев очень аккуратно высказался по этому поводу, но вполне определенно.
Ну, вот президент Азербайджана Алиев выдвинул свои условия урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Вы знаете, что это за условия, Сергей? Как оцениваете их?
А, ну, условия там, так сказать, и территории, и возврат беженцев, но они, скорее всего, невыполнимы. Вообще, ну, никакого идеального разрешения этого конфликта не существует. Понятно, что армяне не отдадут то, что они считают Арцахом, и понятно, что азербайджанцы никогда не согласятся на вот нынешний статус-кво. Какова могла бы быть компромисс? Ну, известно, вот те, кто просто занимается этими вещами, знают про несколько лет назад достигнутое не соглашение, а, скажем, общее видение, так называемые мадридские принципы, по которым часть районов, которые фактически армяне контролируют как некий пояс безопасности вокруг непосредственно Арцаха, возвращаются под контроль азербайджанцев, но при этом сохраняется так называемый Лачинский коридор. Вот, но при этом должны быть некие гарантии безопасности Карабаха, потому что и при этом поддержанные международным сообществом, может быть, даже международными миротворцами. Но в итоге весь это вся эта дискуссия по мадридским принципам так ничем и не закончилась, потому что Карабах не считает, что имеет на данный момент хоть какие-то гарантии безопасности, и считает, что если эти районы будут отданы под контроль азербайджанцев, в общем, на следующем этапе именно с этой территории будет начато еще более масштабное наступление. То есть компромисса, мне кажется, и сейчас пока до компромисса далеко. Поэтому главная задача — это остановить боевые действия, да, и установить перемирие. А на основе перемирия можно уже что-то обсуждать. Вот. А пока идет война, обсуждать бессмысленно, бесполезно. Мы можем сколько угодно об этом обсуждать. Может, кто-то где-то будет встречаться. Но если будут идти боевые действия, это будет бессмысленно. То есть конфликт этот сложный. Пока такого прям выхода оттуда не видно. И, кстати говоря, видимо, действительно без международного участия, без международно подкрепленных гарантий вряд ли это возможно. Разговоры о миротворцах, которые сейчас вот стали подниматься, я, честно говоря, не вижу пока возможности появления там миротворцев. Против российских миротворцев, скорее всего, будет выступать азербайджанская сторона. Против миротворцев и стран Запада, ну, будет выступать, скорее всего, Россия, ну, и, видимо, армянская сторона. А какие там могут быть миротворцы другие? Какие? Из Буркина-Фасо, что ли?
ООН.
Ну, не знаю, что такое миротворцы ООН? Это же тоже ООН, это просто каски, покрашенные в голубой цвет.
Сборная какая-то.
Нет, это каски, покрашенные в голубой цвет. Их представляют какие-то конкретные страны. Да? Вот насколько эти страны могут быть неангажированными, ну, трудно сказать. То есть я пока слабо верю, честно говоря, в миротворческую миссию.
Ну, во всяком случае, вот в том, что касается роли России в этом конфликте, даже Европа признает, насколько успешно Россия выступает в этом конфликте. Вот последняя новость: глава МИД Швейцарии заявил, что ситуация в Карабахе после эскалации в начале апреля улучшилась благодаря усилиям Москвы.
Ну, а откровенно говоря, на внешнем контуре никто, кроме Москвы, этим вопросом сейчас не занимается. Американцы как бы ждут, выжидают, смотрят. Турция заняла такую позицию однозначно на стороне Азербайджана, но это, в общем-то, и понятно. А остальные страны, даже Франция, которая является членом вот этой Минской группы ОБСЕ, ну, я пока от нее ничего внятного вообще не слышу. Вот Германия, вот Саркисян летал в Германию, тоже я не
сосредоточен на своих беженцах,
да, ничего, и на Украине. Ничего такого, чтобы можно было бы расценить как прорыв. Поэтому пока только Москва фактически этим и занимается.
Ну что, сейчас у нас новый выпуск новостей из студии. 15:48 в Москве. Мы продолжаем программу. Вопрос от слушателя. Вас не смущает, что этими ракетами Иран может ударить по Израилю?
Меня не смущает, потому что, опять же, вот я иногда, когда читаю вопросы, ну, без обид, иногда в интернете, ну, вижу Ну, что люди, конечно, ну, плохо разбираются в этих вещах, но при этом, ну, при этом как бы имеют свое мнение. С утра сегодня было... Да, я про ракеты сейчас скажу. С утра сегодня был просто комический случай у Куликова, когда мы обсуждали, значит, расследование вот этой катастрофы самолета с польским
с польскими элитой,
да, и там был брат Качинского, а нынешний Качинский, он теперь как бы этот самый, как его, глава Польши. И вот сейчас Качинский инициирует новое расследование, там, ну, в общем, всяческая буча, повторять я не буду. Человек пишет на смс-портал: что вы врете? Качинский же ведь умер. Как он может из могилы требовать расследования? Это на полном серьезе. На полном серьезе. Ну, то есть он не в курсе, что их два брата, что, так сказать, тот-то вот умер, этот так находится это. А он просто вот с таким вот эмоцией: что вы врете, там, кремлевские сволочи, пропагандисты. Не может человек из могилы.
Глумитесь, да.
Да, глумитесь, да. А то есть, это элементарная вещь, человек просто вообще, ну, глухо не в курсе, но уверен, что он во всем разбирается. Без обид по поводу Израиля. С-300 – это комплекс, в первую очередь, противовоздушной обороны. Это не наступательное оружие, и этими ракетами нельзя по кому бы то ни было ударить по наземным целям. Это оружие, которое сбивает воздушные цели. Да, поэтому Израилю может быть и неприятно, но только в том случае, если Израиль собирается совершить воздушный налет на Иран или ракетный удар по Ирану. Вот в этом случае ему, конечно, неприятно. А нанести из С-300 удар по наземным целям в Израиле Иран не будет иметь никакой способности, потому что это просто технически невозможно.
Слушатель говорит: а может, еще и Северной Корее продадим?
Нет, Северной Корее не продадим, уж больно как бы они непредсказуемые. Даже Китай тут присоединился к санкциям ООН, хотя бы формально, потому что не мог уже не присоединиться, потому что вообще-то на самом деле Северная Корея живет за счет китайской помощи.
Но можно вообще сравнивать объективно Северную Корею с Ираном?
Я думаю, нет. Иран гораздо более крупный и системный игрок в регионе Ближнего Востока, чем Северная Корея. Северная Корея гораздо менее предсказуемая. И, в общем, вот эта особенно наследственная система передачи власти в Северной Корее, она вообще немножко пугает, потому что в Иране все гораздо сложнее. В Иране все немножко совсем по-другому. И если вы за политическим процессом в Иране следите, там есть реальная конкуренция, там есть такая тоже своя система сдержек противовесов, там совсем по-другому все. А что касается Северной Кореи, то вообще она все эти годы существует за счет китайской помощи, но и есть там свободная экономическая зона на китайской и границе Северной Кореи. И именно за счет этого в значительной степени Северная Корея продолжает быть на плаву. Вот. Но тут вот недавно, на днях, по-моему, на этой неделе, да, даже Китай вынужден был присоединиться, по крайней мере, формально, к санкциям ООН в отношении Северной Кореи, потому что поведение ее лидера становится совсем уж непредсказуемо. Поэтому я бы все-таки Северной Корее не стал бы продавать эти комплексы, тем более непонятно, каков наш интерес. Просто поддержать Ким Чен Ина, этого заводного парня, да, так сказать, которому ничего не страшно. В этом смысле он, конечно, вызывает определенное уважение, потому что он, не представляя себя ничего, действительно способен, как сейчас модно говорить, троллить целую Америку.
Дергает
Все понимают, что его ракеты не долетят до Америки, но он говорит: а попробуйте, проверьте. Так сказать. А я говорю: долетят. И запускает очередное, так сказать, ведро, как бы, да, в море. Оно улетает, там где-то падает, взрывается. Вот. Он говорит: да я вот вам говорю. В этом смысле, конечно, чему-то, может быть, даже и стоило бы поучиться в том плане, что человек, как минимум, не боится, да, вот его несет, он имеет драйв, вот, и он не оглядывается каждый раз: а как, что скажется там дядя Сэм, а что подумает Европа, а как там княгиня Мария Алексеевна, это да, ну, а с другой стороны, обратная сторона вот этого драйва — это непредсказуемость. Вот.
Ну, вы говорите, ведро запускает, но что, действительно у них прям там...
Нет, почему? Нет, ну, у них есть ракеты, они летают, они могут нанести ущерб, но я не видел ни одного серьезного эксперта, который бы верил в то, ну или не читал, по крайней мере, который верит в то, что баллистическая северокорейская ракета может достичь территории США и поразить там цель. Вот. Я ни разу не видел никого, кроме самого Ким Чен Ина и его боевых ведущих. Вот там ведущие на телевидении, да, вот там пока показывают. Да-да-да, такие там
в Северной Корее.
Да. Вот. Но вот ни один серьезный эксперт это не подтверждает, даже китайцы и никто.
А вот еще один вопрос от слушателя. Давно ли мы стали друзьями с Ираном?
Ну вот да, насчет тут человек один тоже тут возмущается, что вот мы рассорились со всем миром, теперь готовы сотрудничать хоть с чертом, хоть с Ираном. Ну, опять, это вот от просто от незнания политической истории. Ну, во-первых, насчет сотрудничества хоть с чертом. Я вам расскажу как бы большой секрет такой, если вы не в курсе, что, например, те же Соединенные Штаты Америки и Европа сотрудничали в свое время и с Саддамом Хусейном, и с Муаммаром Каддафи. Сотрудничали, причем только в путь. Продавали им в том числе оружие, когда им это было выгодно. Поэтому, что касается сотрудничества, то оно вообще не прекращается. То, что вы об этом не знаете, это не значит, что его нету. Что касается Ирана, у нас довольно тесные связи были с Ираном вообще всегда. Да, и в советское время, кстати говоря, товарооборот между Советским Союзом и Ираном был больше, чем сейчас. Был больше, чем сейчас. Он серьезно сократился после распада Советского Союза, после появления логистических проблем, там, удорожания грузов на таможнях, потому что теперь надо проходить там не одну границу советско-иранскую, там, а две, как минимум, границы, а иногда и три. Ну и многие-многие другие вещи. И поэтому с Ираном, на самом деле, отношения у нас поддерживались вообще всегда, и ни с какой конкретно даты они не начинались, они были и раньше, и при Советском Союзе, и после Советского Союза. А мы просто обсуждали конкретный эпизод С-300. И, в общем, на мой взгляд, так как мне приходится этой проблематикой заниматься, я считаю, что у нас недостаточно развиты отношения с Ираном. У нас есть сферы, где мы можем взаимовыгодно сотрудничать, причем действительно взаимовыгодно. Вот. И в том числе Иран — это та страна, которая заинтересована в покупке нашей техники. И иногда не только военной. Иногда не только военной. И этим надо пользоваться. Почему этим не пользоваться, я не очень понимаю. И, кстати, это никак не связано, между прочим, вот так напрямую с нашими отношениями с Западом. Потому что с Ираном отношения поддерживались и до этого кризиса с Западом, и при Ельцине, еще раз говорю, при Советском Союзе, и до Советского Союза, и так далее, и так далее. Иран наш сосед, на всякий случай. Это Персия, да, с которой тоже у нас, кстати, в свое время была непростая история, но тем не менее. У нас отношения были с ними всегда. Почему мы не можем... Причем тут рассорились со всем миром и готовы сотрудничать хоть с чертом. Но это наш сосед. Вы не в курсе, что мы граничим с ним? У нас до сих пор есть граница по морю, по Каспийскому морю. Почему мы не должны с ним сотрудничать? Вот мы должны и будем с ним сотрудничать. Я считаю, что это сотрудничество надо расширять. Вот. И, кстати, да, опять же, я еще раз повторюсь, те же американцы или европейцы, они вообще не гнушаются сотрудничеством ни с кем, если им это выгодно. Если им на данный момент это выгодно. И с кем они только не торговали, в том числе и оружием.
Ну и по Северной Корее я быстро скажу до новостей. Успею, кстати, вот на этой неделе КНДР испытал, вернее, на ушедшей неделе испытал новый двигатель межконтинентальной баллистической ракеты. Так что, в общем, громко.
Северная Корея?
Северная Корея. Что
нет,
там
ну они, нет, они, кстати, там это, каким-то путем титанических всяких разных усилий это делают, но проблемы имеют.
Прервемся на новости.